Добрый день, дорогие друзья! В студии для вас работает Мария Заостровных. В прошлых выпусках рубрики «Записки краеведа» мы рассказывали вам о нескольких маршрутах, пролегающих по Свердловской области с точки зрения архитектуры, ну и просто красот природы. Но однажды во время наших заэфирных разговоров постоянный участник нашей рубрики «Искусствовед и краевед-энтузиаст» Надежда Бурлакова сказала мне, что, оказывается, в нашей области существует очень много храмов, которые сейчас уже разрушены, ну и вот к настоящему моменту от них уже вообще ничего не осталось, ну а какие-то, от каких-то, может быть, только какие-то стены остались. И я вот решила, что обязательно о них нужно поговорить, потому что, ну как уже не раз было сказано в нашей рубрике, каждый храм это не только памятник архитектуры, но и памятник труду тех людей, которые его возводили. Поэтому сегодня мы вот начинаем рассказывать вам о разрушенных храмах Свердловской области. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария, рада видеть.
Сегодня о двух храмах пойдет речь. Рассказывайте, о каких.
Ну, сначала уточню, что все не так уж и плохо. То есть на территории нашей области есть храмы, которые действительно уничтожены и их больше не существуют. Есть и руинированные храмы, от которых остались, как вы сказали, только стены. Но есть и храмы, от которых осталось гораздо больше, несмотря на то, что они практически заброшены. Но есть и те, которые восстановлены. То есть как минимум 4 категории храмов мы можем с вами разделить.
То есть не все так плохо, действительно.
Да, не все так плохо. Вот. Но для начала, конечно, хотелось бы вспомнить те храмы, от которых сейчас ничего уже не сохранилось, потому что это то наследие, от которого нам остались только крупинки, либо в виде архивных записей, либо в виде старых фотографий. Вот. Поэтому начнем с них, а дальше посмотрим, насколько вам будет это интересно.
Но я думаю, что будет интересно, потому что вот судя по отзывам, опять же, наших радиослушателей, отклики на программу есть и просят продолжать. Ну, правда, там просили продолжать рассказывать про различные интересные места в Свердловской области, но мы сегодня вот как-то решили сменить кардинально тему.
Сегодня расскажем об утратах, в следующий раз совместим утраты и те храмы, которые восстанавливаются, так что тем у нас с вами очень намного вперед.
Это хорошо.
Итак, сегодня я выбрала для вас два храма, которые удивительны с точки зрения своих размеров. Вот когда я писала о них эссе для своих публикаций, у меня читатели очень удивлялись, что как, почему такие большие храмы строились в таких населенных пунктах. На самом деле на этот вопрос ответ вы уже знаете. Помним все, что население дореволюционное в деревнях и селах было гораздо больше, чем сейчас. А во-вторых, вот сегодня речь пойдет о храмах, которые строились в городах, причем не просто городах, а городах-заводах. Город Полевской и город Надеждинск, который сейчас нам известен как город Серов. Давайте начнем с Полевского, потому что храм там разрушенный ныне, храм был построен там раньше, чем Серовский. В Полевском есть еще два храма, построенных раньше того, о котором я буду говорить, и они существуют, но сегодня об утратах. И это храм Вознесения Господня в Полевском. Для нас с вами очень интересно, во-первых, то, что действительно его больше не существует, а во-вторых, история его строительства, история его создания, она настолько интересна и в отношении самого города, и в отношении людей, которые его строили, на чьи деньги он строился. Начали его строить в 1845 году. На деньги, первые деньги были подарены, были дадены на строительство владельцам завода, который в то же время являлся и управляющим. То есть это частая практика, когда владельцы жили вообще в других местах, а управлять заводами нанимались другие люди. Но в данном случае владелец являлся и управляющим, это Павел Дмитриевич Целомирский. Для многих из вас это имя может быть незнакомо, но очень рекомендую озадачиться фамилией,
почитать
происхождением
что-нибудь
этого человека. Во-первых, он прямой потомок того самого Турчининова, Алексея Федоровича Турчининова, владельца этих заводов Сесерцкого, Полевского, но потомок прямой, но с хитринкой, потому что на самом деле он внук Алексея Васильевича, сын его дочери Натальи, но сын внебрачный. И его отцом являлся Дмитрий Павлович Татищев, крупный дипломат своего времени. Фамилию Татищева, поскольку он был не родным ребенком, ему не могли дать.
Но это же не тот Татищев,
это
который его
играл. Более поздний период. Фамилию папы он не мог получить, поэтому ему дали фамилию предков Татищева, Соломирских. Мамину фамилию он тоже как бы не мог уже приобрести. Вот. Но кроме этого, есть еще легенды, которые связывают имя Павла Дмитриевича не с кем-нибудь, а с Павлом Первым, с императором Павлом I, потому что Наталья, потом дочь Турчининова, была очень близка и с Павлом I. Вот такие вот интересные заковыристые истории.
В общем, фамилия, а вот гены ты никуда не спрячешь.
Да, гены никуда не спрячешь, и Павел Дмитриевич оказался вполне успешным заводовладельцем. Успешным очень относительно, потому что получил он заводы с огромнейшими долгами. Но за время своего управления удалось частично ситуацию исправить. Мало того, источники и заводчане запомнили его как человека, который занимался образованием, медицинским помогал создать больницы для работников предприятий. То есть, в принципе, тот соцпакет, который был возможен в XIX веке, именно Соломирским на заводе в Полевском был обеспечен. В 841 году он начинает управлять этими заводами, и в 845-м закладывает храм Вознесения. Вообще изначально предполагалось, что будет расширен один из уже действующих храмов, но академиком архитектуры, тогдашним нашим начальником храмового строения господином Турским, было принято решение, что уже существующие храмы расширить и увеличить нельзя. Поэтому был адаптирован проект самого Константина Тона. Если вы вспомните храм Христа Спасителя в Москве, то вот будете понимать, что это за человек, по чьему проекту строился храм в Полевском. Две церкви остались, они существуют до сих пор, и вот в 845-м начинает строиться новый храм. Строили его ужасающе долго, но, скорее всего, первая причина как раз то, что на предприятиях дела были не очень, а вторая причина то, что как бы вторая часть денег, на которые храм строился, это небольшая денежка, небольшая копеечка с каждого рубля, который зарабатывали сотрудники Полевского завода. И в итоге освящение храма произошло основного предела только в 1897 году, то есть 52 года этот храм строился.
Вот всегда было интересно, понятно, что крупные какие-то заводовладельцы храмы строили, но всегда вот было интересно, они их строили, потому что они были такие верующие люди, или это была такая, не знаю, там, дань моде, ну вот что-то из разряда, вот все же строят, чтобы и мне не построить.
Давайте лукавить не будем, то есть, во-первых, у нас может быть причина, что это действительно душевный порыв, то есть, да, люди верующие, абсолютно большинство людей тогда были православны, и, возможно, это действительно был порыв души. Во-вторых, не будем забывать про традиции благотворительности, то есть богатые люди, как правило, это был вот священный долг людей сделать что-то важное для своего населенного пункта, для своего наследия. Третье, пример, с которым мы сталкивались неоднократно при работе с архивами по церквям, по строительству храмов, то есть бывали ситуации, когда крупные заводовладельцы, к данной ситуации это не относится, были поставлены перед выбором, либо за недоимки по налогам начинается преследование официальное, либо сделай что-нибудь хорошее.
Либо тюрьма, либо храм.
Ну, если жестко, то да, наверное, так и будет. То есть вариантов на самом деле множество, но вот в данном случае я думаю, что это все-таки не сколько дань моде, а сколько попытка все-таки запомниться своим потомкам и сделать что-то хорошее. Тем более вот к 41-му году, когда Соломирский стал управлять заводом, дела на нем были очень нехороши.
У нас сейчас сразу вот вспоминается попытка поставить в нашем городе многострадальный храм Святой Екатерины, что-то как-то вот не идет такая попытка запомниться, не получается.
Достаточно сложно сравнивать, меня тоже сейчас часто очень спрашивают, типа, Надежда Николаевна, давайте вот все эти храмы восстановим, вы же так много работаете с людьми, наверняка среди них есть кто-то обеспеченный. Если кто-то захочет восстановить храм, будет классно, но будем помнить о том, что храм – это всегда люди, которые рядом с ним находятся прихожане, люди, которые... Это, с одной стороны, можно сказать, сотрудники епархии, те люди, которые окормляют этот приход.
Ну, священники, в конце концов. А второй случай, да, прихожане, которые и, наверное, из них храм-то и состоит.
Да, да, да. И если нет прихода, то и попа нет.
Ну да.
Соответственно, в нынешнем положении эти храмы заброшенные, то есть о тех, которые полностью уничтожены, уже говорить, конечно, не приходится. Самый рациональный, по моему мнению, способ их использования – это создание музеев, опять же, каких-то галерей и тому подобное. Но с точки зрения, опять же, финансовой, спонсоры, инвесторы готовы вкладывать свои деньги в большинстве случаев, если это даст какую-нибудь отдачу. Представляем ситуацию, если, например, в селе Никольском в прекрасной сохранности храм мы с вами забираем под галерею, кто-то нам дает денег, чтобы восстановить этот храм, делаем там, например, музей государевой сибирской дороге, но достаточно сложно туда добраться, хотя могли бы эту инфраструктуру создать. Но даст ли это финансовую отдачу тем людям, которые этот храм восстановили? Уже не как храм, а как музей, например. То есть это всегда очень спорная ситуация, поэтому все храмы, которые строятся сейчас, это всегда вопрос вот тонкого баланса, а что вы хотите этим сделать? И будут ли люди, прихожане, которые будут вам благодарны за то, что этот храм построен. Поэтому очень спорно, я по-честному не могу говорить, что классно это или не классно, что новые храмы начинают строиться, потому что я до сих пор плачу над теми храмами, которые разрушены и которых уже вообще нет.
Но мы тут вот стараемся их каким-то образом вспомнить и как-то о них поговорить.
Спасибо огромное вам за это, потому что каждый храм – это действительно память для нас. Я сама из Серова, который бывший Надеждин, то есть по руинам храма, о котором мы в следующем поговорим, я в детстве лазила, мы искали подвалы, искали какие-то катакомбы, потому что, как и в большинстве подобных случаев, ходили легенды о неимоверных каких-то сказочных богатствах, которые были там спрятаны.
Нашли?
Нет, не нашли. Очень жаль, что храмы не восстанавливаются, потому что ты как музеи хотя бы, потому что они действительно удивительны с точки зрения облика. Вот вернемся к нашему Полевскому. Я уже сказала, что прототип для этого храма был храм Христа Спасителя. При всей спорности Константин Тон, это автор этих проектов, человек, архитектор, который творил в так называемом русско-византийском стиле, очень много сложностей и споров, потому что в начале XIX века, когда эти храмы строились в первой половине, представления о византийском зодчестве несколько отличались от наших, ну, в меру разного количества информации и исследований, так скажем. Но, тем не менее, в нашей культуре, в российской архитектуре есть такое понятие, как византийский стиль, вплоть до того, что стиль Константина Тона, тоновские постройки. И у нас в Свердловской области, в городе-заводе, небольшом, но городе-заводе, или городе-заводе, но маленьком, был построен такой великолепный храм по размеру. Кстати, я специально для нашей встречи нашла его размеры. То есть в плане он был совершенно квадратный, сторона квадрата была 46 метров. Высота храма порядка 40 метров. То есть условно с нынешними зданиями, конечно, кажется, что маленьким, но вот если вы зайдете ко мне на страничку и посмотрите исторические фотографии или просто запустите в интернете историческое фото храм Вознесения Господня, город Полевской, вы увидите, насколько монументальным и величественным этот храм выглядел на фоне застройки самого завода.
Но все ведь на самом деле познается в сравнении. Понятно, что сейчас современная архитектура, вот эти вот высотки огромнейшие, да и в принципе строятся довольно большие высокие здания, и сейчас уже действительно может казаться, что вот какая-то маленькая постройка. Mm-hmm. А по тем временам, на фоне вот маленьких домишек, это действительно был какой-то огромный абсолютно храм.
Совершенно верно. И вот в отношении храма в Полевском исторические фотографии вам эту разницу масштабов покажут. Ну и чтобы завершить разговор о Полевском, очень хочу упомянуть, что в Полевском храме, в храме Вознесения Господня, основной предел, основной храм посвящен Вознесению Господня, но было еще два предела. Один предел Марии Магдалины и второй иконы Божьей Матери Иверская. И вот здесь как раз очень интересный пункт есть, что в 1883 году этому храму чтимую икону Божьей Матери пожаловала императрица Мария Федоровна. Связка с императорской фамилией, ну, я думаю,
никуда
второй раз
уйти,
повторяется,
да.
Никуда не деться от этого. После событий 30-х годов, когда храм был уничтожен, икона считалась утеряна, но, насколько знаю, вот где-то в 2000-х годах ее нашли и ее вернули в храм. Угу. То есть вот такой вот у нас в городе Полевском был храм, связанный как минимум двумя точками с членами императорской фамилии, которые мы сейчас можем увидеть только на фотографиях, но восхититься, что Константина Тона проекты потрясающие были реализованы, в том числе и в нашей области.
Сейчас что на месте этого храма? Ну, то есть там руины, там что-то
там
построили,
ничего.
Или пустырь, просто трава растет?
Там аллея, какая-то парковая зона, и, насколько я помню, там стоял памятник Ленину. А вообще,
прекрасно.
Когда храм готовили к разрушению, там сначала его передали школе, были разговоры передать его клубу, но даже школы он не побыл года, то есть фактически сразу же после передачи школе он был взорван, потому что нужен был камень для постройки каких-то промышленных зданий неподалеку, но камень и кирпич оказались настолько прочными, что храм пришлось разбирать очень долго, и малая часть этих стройматериалов ушла на строительство нового. То есть, по сути, оно все очень долгое время было бесхозным. Потом территория была расчищена под парк.
Ну, то есть сейчас там уже ничего, ни таблички даже, вообще ничего совсем-совсем не напоминает о том, что когда-то вот на этом месте стоял храм.
Два года назад, когда я крайний раз там была, ничего об этом не напоминало.
Угу.
Сейчас, возможно, что-то изменилось.
Так, и дальше второй у нас храм. Куда перемещаемся?
Перемещаемся мы сейчас на север нашей области, в город Серов, который очень долго был городом Надеждинском. Надеждинском он назывался не просто так, в честь супруги Половцева, владельца завода Надежды. Поскольку я сама Надежда, и я сама из Серова Надеждинска, мне иногда приятно говорить, что вот я Надежда из Надеждинска. Я до 17 лет прожила в Серове, и как ни странно, как ни обидно и даже как ни стыдно, к моменту своего отъезда из родного города я не задумывалась об этом храме. То есть, да, были руины какие-то, были заброшки, мы по ним лазили, даже вроде бы слышали, что это церковь, но интереса как такового не было. И поэтому я очень хорошо понимаю тех людей, школьников и взрослых, которые тоже не знают, что у них рядом под ногами, можно сказать, было. Поэтому очень здорово, что мы с вами эти программы делаем. Возможно, кого-то заинтересует гораздо больше узнать о родном месте. Город Серов, город Надеждинск. Город, основанный в самом конце 19 века, то есть он молодой. И храм, о котором я расскажу, это храм, наверное, с самой короткой жизнью из тех храмов, которые были построены на территории Свердловской области. Строили его долго, в 905 году начали строить. В 910-м он был освящен, но, к сожалению, проблемы были с качеством строительства. И окончательно его осветили в 1915 году, то есть он был закончен, но уже в 1931 он был уничтожен. То есть всей истории этого храма было всего 16 лет. Что стоит рассказать о архитектуре, поскольку мы с вами такие вот историки архитектуры. Вообще изначально этот храм должен был строиться по проекту академика Маковского. Это очень известный академик-архитектор. В Москве, в Санкт-Петербурге, в окрестностях достаточно много храмов построено. Вот, то есть было дано благословение на это, храм начали строить, но оказалось, что времена начались тяжелые. 905 год.
Не вовремя начали строить.
Не вовремя начали строить. И, честно говоря, половцевы, наверное, больше заняты были сохранением завода, а не духовным окормлением. Хотя к их честен, то есть до последнего они старались, чтобы храм все-таки был достроен и достроен в соответствии с правилами. Но, тем не менее, денег не хватало, точно так же ходили кружечники, как и в Полевском, деньги на храм собирали по спискам так называемым, то есть кроме денег владельцев завода собирались деньги еще и с работников, и с тех, кто готов был какие-то суммы подарить храму. Проект Маковского оказался слишком дорогой, слишком масштабный, и поэтому был приглашен Александр Бонавентурович Турчевич. Это пермский архитектор, который строил, например, в Верхотуре Крестовоздвиженский собор огромный, как раз в византийском стиле. И Турчевич, как человек опытный, он к этому времени построил уже десятки храмов, он, по сути, переделал храм Маковского, оптимизировал его, удешевил, но при этом изменил его так, что полезная площадь, так называемая, храма, то есть вот трапезная и основная часть, они были увеличены. Вот, Турчевич координировал как бы переделку и дальнейшее строительство, но, к сожалению, он скончался, и храм достраивался без него. А это уже 1910 год. К 15 году все стало уже очень сложно. Архивы сохранили данные о том, что в 1914-1915 тогдашний управляющий завода пытался договориться с активно работающим Надеждинским обществом знания на то, чтобы какие-то суммы общества знания, оно, конечно, собирала какие-то средства, деньги у них были, возможно, денег было больше, чем даже на тот момент возможности у владельцев завода. Вот. И была просьба к этому обществу выделить часть денег на восстановление, на достройку здания самого храма, потому что алтарная часть, например, очень долго была деревянной, то есть просто не успевали достроить. Но было отказано, так как было принято решение, что молиться могут и в недостроенном, а библиотек не хватает. А разумно или неразумно, мы сейчас с вами спорить не можем, потому что это тоже очень сложный выбор, действительно, или образование, библиотека, литература, или храм. Но в тот момент, в 15 году, такое решение все-таки было принято, и денег на храм не дали. Но, тем не менее, благодаря обычным людям, которые все-таки решили, что их храм должен быть достроен, был сделан иконостас, был перестроен все-таки алтарь в камне, а не в дереве, и храм к концу 15-го года был достроен. Если посмотреть на исторические фотографии, это очень популярный, очень модный в то время стиль так называемого кирпичного зодчества. То есть при каркасе, тоже вот очень византийском, похожем отчасти на храм в Пелевском, он был обогащен красно-кирпичным декором, очень красивым, и отчасти даже напоминает, например, храм на Крови в Санкт-Петербурге, который был построен чуть раньше. Тоже большой, тоже очень красивый. В 15-м году заработал в полную мощь, и в 1931-м был уничтожен.
Ну, то есть просто большевики пришли, все взорвали, как водится, да, и все. И больше не стали как-то его не реставрировать, не возвращать в прежний вид.
А вот тут очень интересная история, спасибо, что вы спросили, потому что, например, в 1934 году в Серов, тогда Кабаковск на тот момент, было отправлено письмо с запросом описать состояние церкви. 1934 год. И в ответном письме описывается ситуация, что в 1931 году храм был разрушен. То есть в Екатеринбурге не знали о том, что этот храм больше не существует. И как раз в 1934 году оттуда пришла разнарядка, попытка понять, что происходит со зданием в регионе, и, может быть, как раз вот дальше его под что-то переделывать. Школа, клуб, там, как угодно. Но не случилось, потому что уже за 3 года до этого местная власть храм разрушила полностью.
Ну, то есть как-то на опережение сработали, получается.
Да. Да, и, собственно, подробностей, почему это произошло, у нас, к сожалению, нет. Можно предполагать, что поскольку храм строился очень долго и в спешке, может быть, действительно были какие-то нарушения технологические, и что за прошедшие 15 лет он мог начать разрушаться. Но это очень условное предположение, потому что мы с вами видим на территории нашей области храмы, построенные в конце XIX века, в начале XX века, даже те, которые освящены в 1915 году, и которые, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно себя чувствуют. Да, их восстанавливали, о них заботились, но они стоят в прекрасном состоянии. Но к храму в Надеждинске это не имеет никакого отношения, потому что в 1931 его не стало.
Угу. Ну, собственными силами, собственно, разрушили. Тут просто мы же всегда какие-то вот истории про разрушение храмов как-то автоматически принято списывать вот на советскую власть. Вот это вот как бы не мы, а это вот пришли какие-то левые люди и заставили нас разрушить. А тут, опять же, абсолютно другая история.
Это да. Очень тяжелая ситуация, потому что, когда мы работаем с архивами, встречаются случаи, когда вот на протяжении, это даже не 5 поколений, а там 2-3 поколений, то есть папы строили, их дети бегали, смотрели, как папы строят храм. 1930-е годы, папы еще живы, а их дети разрушают храм. Мне кажется, это такой надлом вот, психологический, какой-то душевный, культурный, но... По всей России такие ситуации возникали, что на гранях 1-2 поколений храм строился и храм разрушался.
Сейчас на месте этого храма что-то есть? Ну, там памятник, опять же, аллея какая-то?
Да, буквально последние 2-3 года на месте этого храма поставлен памятный крест, поставлена табличка. Остатки руин до сих пор не разобрали, потому что камни действительно огромные, и какие-то остатки там еще есть. Но, насколько я понимаю, их будут разбирать. Сейчас в Надеждинске, в Серове, построен новый храм на центральной площади, то есть с точки зрения духовного окормления в Серове все в порядке. Вот, и, возможно, необходимости восстановления этого храма действительно нет. Ну, и, честно говоря, уже не восстановить эту красотищу.
Ну, то есть хотя бы есть руины, то есть хоть что-то да осталось. Может быть, вот так же дети, кто-нибудь будет гулять по руинам, и, может быть, у кого-то это заложит основы будущего интереса вообще к истории родного края, если уж не к храмам.
Да, да, я тоже очень на это надеюсь, что, как ни странно, иногда руины вызывают гораздо больше интерес, чем те здания, которые целые, красивые и новопостроенные.
Ну, вот на такой какой-то более веселой, скажем так, ноте этот выпуск рубрики «Записки краеведа» мы на сегодня завершаем. Напомню, что в студии была Мария Заостровных, также в гостях у меня была искусствовед, краевед-энтузиаст Надежда Бурлакова. В следующую субботу обязательно продолжим разговор про заброшенные храмы Урала. Спасибо за внимание.